Ну, к счастью, я стал уже не только постоянным гостем, но и другом, надеюсь, Радио Ватикан. Ну, за свои 30 лет, что я его слушаю, я думаю, что у меня появилось такое право. Я слушал Радио Ватикан еще через глушилки советских времен. Вот, и никогда не думал, что когда-то я подружусь со своими коллегами, но я продолжаю слушать его до сих пор. Буквально пару слов о том, что мы делаем сейчас, а потом о том, более подробно о том, что мы собираемся делать в будущем. Сейчас наша межконфессиональная международная организация. Мы, слава богу, еще существуем, больше 20 лет. А наши последние работы – это в первую очередь фильм для паломничества в немецком городе Таир, в епархии города Таир, где хранится туника Христова. Туника – это не плащаница, туника – это та одежда, которую Господь носил при жизни, и та одежда, которую сняли с него римские стражники и о которой кидали жребий, деля ее на четыре части. Так вот, в городе Таир выставили тунику, что случается достаточно редко, и мы сняли фильм об истории этой туники, об истории паломничества к ней, и вообще о том, что есть одежда для человека. Для кого-то одежда – это кусок текстиля, для кого-то это святыня. А фильм начинается с хроникальных кадров, чрезвычайно редких, 1933 года. Только что нацисты пришли к власти. Те, кто восстал против этой власти, в первую очередь католики, куда они пошли? Они пошли к святыне, которая объединяла всех, объединила нацию, которая позволила противостоять, насколько было возможно противостоять Гитлеру. Они пошли к тунике. И вот эти кадры 1933 года открывают фильм, а закрывают кадры вот уже недавнего паломничества. Фильм был показан на площади, его показывали каждую пятницу на огромном экране, и в общей сложности было 1,5 миллиона паломников. Этим фильмом мы продолжаем цикл «Одеяния Христовы», начатый платом Вероники. Сейчас туника, и дальше, естественно, мы приходим к плащанице. Вот это и то, что я могу сказать о тех работах, которые мы делаем, как всегда, на основе православно-католического диалога, с привлечением всех верующих, потому что есть ценности, которые выше наших конфессиональных различий. Но вот об одной такой ценности я хочу вам поведать. Это то, что мы делаем сейчас. Но вопрос даже не о том, что производится на студиях «Благовесть Медиа», вовсе нет. Вопрос об удивительном примере, который показывает, что мы едины даже в трагические минуты. Или особенно в трагические минуты. Когда-то давно я впервые услышал о Сталинградской Богородице. Для меня это было шоком. Во-первых, я никогда не слышал. Во-вторых, сочетание «Сталин» и «Богородица» в одном слове, даже если имеется в виду Сталинградская битва, они как-то плохо уживаются. Потом я увидел копию, реплику этой иконы в Волгограде, в католическом храме в Волгограде. А далее я прочитал эту историю, удивительную историю создания этой иконы. И вот спустя много лет эта история, эта икона меня позвала, и сейчас усилиями православных католиков, протестантов мы делаем фильм, даже не столько фильм, я бы назвал это неким документом, очень личным, основанный на очень личных, драматических, трагических историях, но фильм, который показывает, что любовь Господня единок, что мы все дети одних родителей. Хотим этого или нет. Господь нас любит, и Богородица нас любит. Я вам расскажу эту историю, судите сами. 24 декабря 1942 года, окопы под Сталинградом. К врачу, художнику, богослову и священнику, протестантскому священнику Курту Ройберу приходят солдаты и говорят: «Ты священник, а сегодня Рождество, сделай нам подарок. Может быть, это наш последний день, но помоги нам почувствовать праздник, молитву и радость Рождества». Он взял военную карту, перевернул ее, и углем на карте написал икону. Смотреть на эту икону без какой-то внутренней дрожи невозможно. Во-первых, это черно-белое изображение. Во-вторых, весь трагизм той эпохи, вот эта черная, черная земля, белый снег и белое небо, и ничего вокруг. Это икона, где Богородица укрывает Христа, младенца Христа от ужаса смерти, от бомбежки, от налета, от той жизни, которой жили немецкие солдаты в окопе. Это было 24 декабря. 25 декабря Сталинградский котел захлопнулся. Группировка Паулюса попала в плен. Курт Робер попал в российский лагерь для военнопленных, где умер в 1944 году. А икона с его другом, смертельно больным другом, последним самолетом, который вылетел из Сталинграда в Германию, икона была привезена на родину Курта Робера. Ее поместили в протестантском храме кайзера Вильгельма. Они не то чтобы забыли, но слишком противоречива была ее история. Вдумайте сами. Солдат вермахта, богослов, протестант написал икону. Все противоречие. Сталинградская Богородица тоже противоречие. Давайте обойдемся без иллюзий, не будем говорить, что мы простили друг друга после войны, что противоречий не осталось между нациями. Вопрос, как их преодолеть и за счет чего их преодолеть? Это главный вопрос. Можно ли их преодолеть за счет исторической памяти или беспамятства? Не знаю, не берусь судить. Но мне кажется, именно икона дает то направление, когда можно преодолеть нашу ненависть, нашу разобщенность, нашу страшную историю. Это любовь. Видимо, к этому европейские нации стали приходить, поскольку в 95-м или 97-м году, я не берусь утверждать, эта икона была провозглашена иконой примирения, примирения наций. Провозгласили это три епископа. Православный епископ, епископ Саратовский, епископ католический Берлина и епископ, архиепископ английского города Ковентри, англиканский епископ. Три епископа разных конфессий. Три епископа городов, полностью снесенных войной. Три города, от которых не осталось ничего. Прошло уже около 15 лет, и этот факт не становится до сих пор известным. Если человечество или европейцы, скажем уже, если они пришли к факту того, что Богородица нас соединяет, любовь Богородицы нас соединяет, то, может быть, это первый шаг. Мы делаем вид, что прошлого либо нет, либо мы упираемся в него. Но мы не пытаемся подняться над ним. Как это удалось этому немецкому солдату, Курту Роберу, который тогда среди смерти, среди крови, среди абсолютной безнадежности, он увидел Христа, увидел в окопе. И вот эту историю мы пытаемся, я пытаюсь как режиссер, мы пытаемся снимать уже несколько месяцев. Мы нашли дочку Курта Робера. И выяснилось, что он замечательный художник, помимо всего прочего. Помимо того, что богослов и лучший друг Альберта Швейцера. Выяснилось, что он гуманист. Он написал множество писем, где он говорит о любви. Тогда, в 1942 году, человек, знавший, что он вряд ли вернется домой, он писал детям, он писал жене, писал письма о любви. Когда мы пришли к этой теме, я от него, собственно, не уходил, потому что русский человек среднего возраста или выше среднего возраста, он так или иначе связан с войной. Это неизбежно. Мы дети детей войны. Вот я к таковым себя отношу. Мой отец пережил ленинградскую блокаду от первого до последнего дня, а мама работала на восстановлении Сталинграда после битвы. Таких абсолютное большинство. Война в нашей крови. Что она значит? Ну что... Что мы храним? Мы храним ненависть, мы храним разобщенность. Можем ли мы прощать? Потому что война или то, что после войны, это прямая иллюстрация, а как прощать? Это прямая иллюстрация, что значит прощать врагов своих. И вот как прощать, и что значит прощать, я хочу проиллюстрировать другой историей, которая тоже входит в наш фильм, потому что история про Курта Робера потянула за собой другие истории, не менее необыкновенные. Вот одна из них показывает, что с человеком может сделать вера даже на войне. Это история про другого немецкого художника, Тогда он еще не был художником, он был просто солдатом. Солдатом, который вошел в храм с автоматом в сопровождении монаха. Это было не в России, это было в Греции. Тем не менее, он почувствовал, что с ним что-то происходит, что за ним кто-то наблюдает. Этот автомат стал сжечь ему руки. И он поднял голову, и он увидел, что это Господь-Содержитель с купола смотрит на него. Он выбежал из храма, дошел до конца войны, он остался жив, и он уверовал, он обратился. Он поехал на Афон, принял православие, стал монахом. До монашества его звали Андреас Блок. После принятия пострига его стали звать, совсем по-русски, по-православному, Андрей Блок. Он жил в Западной Германии, писал иконы, он стал иконописцем. Собственно, до этого никогда не был художником, но здесь или открылся дар, или он вырастил себе этот дар, он стал писать иконы. Но иконы были очень странные. В них окопы, танки, разбросанные тела. Меня больше всего поражает его икона, где в небесах Богородица, а на земле женщина, русская баба с ребенком в валенках, замотанная платком у разбитого снарядами дома. И вот эта русская женщина, которая держит ребенка, как Богородица держит на руке, склоняясь к нему, как Богородица умиления, под сенью Богородицы в небесах находится. Вот такие странные иконы, царапающие взгляд или шокирующие. Тем не менее, он стал писать иконостас для русской церкви и написал его. Иконостас тоже выглядел несколько странно, немножко нетрадиционно, хотя он пытался уже следовать спискам древних икон, и он пытался его пожертвовать в какой-то из русских храмов. Этот призыв нашел русского православного священника, который в России в 80-е и 90-е годы пытался устроить кладбище для немецких военнопленных, которые погибли под Ленинградом. Кладбище он устроил, это кладбище стало крупнейшим немецким кладбищем в мире, там 80 тысяч людей похоронено в 60 километрах от Петербурга нынешнего. И он построил там приход, он построил там церковь, этот священник. И тут приходит к этому священнику, отцу Вячеславу, просьба, к которой обратился этот бывший солдат Сталинграда. Он, кстати, не только солдат, он инвалид Сталинграда, он ноги потерял под Сталинградом. И русский священник, отец Вячеслав, решил взять эти иконы для иконостаса. И когда он их взял, он пожалел об этом, поскольку слишком они нетрадиционно смотрелись. Но он не мог отказать. Не мог отказать Андреасу Блоку, который к тому времени уже парализовал. Он был больной, он понимал, что это его последняя просьба, последняя воля. Прихожане приняли новый иконостас очень настороженно. «Что я мог делать?» — говорит отец Вячеслав. «Я мог отказаться? Я мог переписать иконы?» «Нет». Взял их и стал молиться. С тех пор прошло полгода. И потом ко мне пришел один из прихожан и сказал: «Отец Вячеслав, спасибо, что вы иконы поменяли. Потому что мы как-то себя не очень уютно чувствовали, а теперь иконы-то другие, как-то в храме иначе стало». Отец Вячеслав сказал: «Я не менял икон. Мы же все вместе молились полгода». Приехали иконописцы, друзья отца Вячеслава, он очень художественный человек, очень гуманитар, из той породы гуманитаров 70-х, 80-х годов. Изумленные иконописцы сказали: «Они другие, но оставь их, отец Вячеслав, они живые. Оставь их». И иконы остались. И они служат иконостасом тому уникальному русскому православному храму, который стоит на немецком кладбище. Отца Андреаса Блока давно нет, а перед его иконами молятся тысячи православных, тысячи католиков, тысячи протестантов, которые приезжают из Германии. Это самое посещаемое немцами место в России. Открывал его Герхард Шрёдер, но дело даже не в титулах. Приезжают внуки, приезжают дети, приезжают те, кто никогда при жизни не слышал слова «война». Они приезжают туда и открывают для себя вот это удивительное сочетание: православный храм с православными куполами, немецкое кладбище. И колокол звонит в одинаковой степени по всем. По немцам и русским, католикам, православным, по всем, кто погребен там. И нет разницы между нами, поскольку мы все дети Божьи. Вот такая, на мой взгляд, удивительная история, которая учит нас любви, которая учит нас преодолевать то, что веками-веками напластовалось в нашем сознании. Возлюби врагов своих, как мы понимаем это речение из Писания, Наверное, каждый по-своему, но именно война, военная история, преодоление войны дает нам путь к пониманию. Это одно из великих истин. Вот, пожалуй, все. Мы надеемся, что этот фильм будет одинаково интересен, одинаково важен, мне скажем, для людей разных национальностей. Мы надеемся его показывать в разных аудиториях. И последнее, что я хотел бы добавить по этому поводу. Мы, как и все, как во всех фильмах о войне, мы будем использовать хронику, но хронику немножко другую, чем обычно. Не ракетные артиллерийские обстрелы, не массовые атаки, не танковые колонны. Нет, мы будем показывать пронзительность, хрупкость человеческой жизни, ее бесконечную ценность. Один неверующий философ сказал, что после Освенцима уже нельзя говорить о Боге. Верующий философ, немец, возразил ему, что после Освенцима можно говорить только о Боге.
А давайте вернемся на минутку к одному из первых ваших фильмов про папу Бенедикта XVI. Это правда, что он был показан в арабских странах?
К счастью, да, это было для нас тоже так, не могу сказать сюрпризом, но это было приятно, потому что не в силу нашего честолюбия. Как известно, папа был в Ливане в середине сентября, и к нам обратились несколько арабских медиа, прежде всего «Телелюмьер», это такая крупная организация католического телевидения, которая предположила показать на весь арабский мир фильм о папе, который мы создали еще 5 лет назад. И были очень хорошие отзывы, опять же, показывающие, что личность святого отца, да, его судьба тоже, кстати, военная судьба. Видимо, арабам было интересно узнать судьбу, необыкновенную судьбу этого человека.